Нет. Поэтому есть учители и есть лжеучители. Петр это говорит. И вот мы с вами говорили о том, что Петр, как он их характеризирует, и тех, кто увлекся их баснями и надутым пустословием. Мы подчеркнули коварную цель лжеверующих, прельщение неутвержденных душ. Кроме того, разобрали несколько примеров, как лжеучители приманивают на удочку тех, кто не знаком с Писанием, и тех, кто привык жить из рта проповедников, а не Слова Божьего. Это очень важно, жить из Библии, а не жить из рта проповедников. Знаете, когда у меня сжимается сердце, когда мне верующие говорят: «Ты слышал проповедь вот этого? Он сказал вот это, вот это, вот это. Ты слышал проповедь вот этого? Он сказал вот это, вот это, вот это». Я понимаю, эти люди, они не живут Библией. Они живут из рта проповедника. Кто живет из рта? Из рта. Кто живут из рта? Изо рта. Птенцы. Они живут изо рта. Они питаются из рта. Мама им принесла, они оттуда съели. Они сами добывать еду не могут. И эти люди, они очень падкие на любых лжеучителей. Им можно рассказать, они будут верить. Вот, например, апостол Петр, Павел, я на этой неделе слышал еще один потрясающий пример. Я в прошлый раз много примеров рассказывал. Апостол Павел пишет филиппийцам: «Умею жить в изобилии». И читают этот стих и говорят: посмотрите, верующие, они должны жить в изобилии. Они забывают то, что Павел пишет из тюрьмы, это письмо. Кто это знает? Только те, кто читают Библию. Они не будут этот бред слушать и скажут: это лжеучитель, который проповедует ложь. Потому что он говорит: верующие должны быть всегда в изобилии. Павел пишет, что он умеет жить в изобилии. Но дальше написано: я умею жить и в скудости. Всему научился. Они это не будут. И кто писал, кому писал, зачем писал, где автор находился, это никого не интересует. Интересует ложь, которую вселяют. И эту ложь клюют на нее, на эту приманку, только те, которые: вау, вау, они не проверяют, они питаются изо рта. И это очень опасно — питаться изо рта. Нам просто жизненно необходимо научиться питаться из Слова Божьего. И проповедники, они должны вести к слову и говорить: посмотрите, что здесь написано, посмотрите, какой контекст, посмотрите, кто говорит и кому говорит. Обычно в таких церквях мало людей сидит, как правило. Много там, где вау, где такое все, богатый, успешный, здоровый. Там будут церкви, конечно, переполнены. Вторую главу Петр заканчивает тем, что говорит ясно и понятно, на мой взгляд, о том, что они не были, эти люди, никогда верующими. Для этого Петр использует два сравнения. Это вымытая свинья и собака, пес, который возвращается на свою блевотину. Кстати, интересно, там свинья в грязь написано возвращается. Слово «грязь» — это не просто грязь, которую пыль замесили водой, а там, где свиньи в эту же грязь по-большому ходят. Да? То есть, вот это слово там. То есть она ей вот туда ее тянет, вот в эту вонь, и вот в эту грязь, вот это, где месиво, вот это всего туда. Что же он пишет дальше? Давайте мы с вами прочитаем 3 глава с 1 по 13 стих. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, которые воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обещанию или по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых живет или обитает правда». Посмотрите, как начинается эта третья глава. «Это уже второе послание, пишу вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждая ваш чистый смысл». Мы уже говорили с вами о напоминании. Помните, Женя проповедовал, его проповедь была, он как раз первая глава, где Петр пишет: «Напоминаю, не устану напоминать вам». Он хочет возбудить в них чистый смысл. Вот в русском языке чистый смысл по-другому можно перевести: истинный или правильный мышление, способность думать, мировоззрение, образ мысли. Истинное разумение или правильное мышление. То есть Петр хочет, чтобы он обращается не к хали-гали, галя-галя, и не к экстазу, и не к каким-то там выехал в языках какое-то непонятное пространство и там назидается. Он обращается к их разуму. Он говорит: ваш разум должен всегда пребывать в чистоте, в правильном положении. Он к их разуму призывает их думать. И вот эта система мышления их, она должна быть правильной. Вот что его птит Петра. Его не заботят другие какие-то вещи. Его заботят о том, чтобы они правильно думали. И он поправляет их мышление и переживает о том, что если ваше мышление будет неправильно, все остальное пойдет в шиф и крив, и в шиф и крив, как там, в крив и в кость, да, по-русски говорят. Мы уже подчеркивали, как я уже сказал в одной из проповедей, полезность напоминания. Мало знать что-то, надо непрестанно к этому обращаться, чтобы не потерять навык. Знаете, как интересно, когда едешь куда-то на какую-то конференцию, и кто-то там проповедует из пастырей или из приглашенных проповедников, и потом в перерывах обсуждаешь проповеди эти, ну, говоришь на них. И вот интересно наблюдать за братьями там, или сестрами, которые говорят: да, я это уже, я все знаю. Думаешь, интересно, знает, а не живет. А почему так не живет, если знает? Или: да, я это уже все и так знаю. А чего вы не приходите на занятия? Да, я это уже все знаю, я это уже все читал. Знать – это одно дело, а жить так – это другое дело. А напоминать – это третье. Заметьте, что когда Петр говорит «напоминаю», он исходит из того, что они знают. Я хотел бы тебе напомнить одну вещь. Напомнить – это значит, что ты уже знаешь. А почему так важно напоминать? Почему Петр пишет в первой главе «я не устану»? Посмотрите, Женя тогда проповедовал, он говорил… 12 стих: «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы и так это знаете, утверждены вы в настоящей истине». Зачем он это делает? Зачем вы читаете Библию каждый день? Зачем вы читаете те письма, которые вы уже читали, и те книги, которые вы уже, может быть, 5-6 раз читали? Зачем вы их читаете? Вот смотрите, я много лет работал чертежником и техником на предприятиях. И у меня была программа, на которой я работал, может, кто-то из вас знает, AutoCAD она называется, по-русски автокат ее называют. И были куча всяких технических справочников, где надо было где-то искать информацию. И каждый раз через то, что я это делал, я сам себе это всегда напоминал. Я всегда знал, где что можно найти. Ага, где эта норма находится, где та норма находится. Не знаешь, нашел, закладку поставил, знаешь. Многие так Библию читают. 9 лет я уже не работаю по этой специальности. Программа эта, да, я даже на старой не смогу работать 2000 года, или 2000, какого она там была, на которой я когда-то работал. Я даже на ней не смогу работать, потому что я забыл. А в этих справочниках технических я вообще ничего не найду. Ну, может, что-нибудь я найду. Но я вам одну вещь хочу сказать. Если я завтра пойду на эту работу, меня никто не возьмет. Знаете почему? В этой специальности, если ты 2 года не работал, тебе надо снова учиться. Они говорят, если ты 2 года не работал по моей специальности, то ты не можешь быть полезным для предприятия. Тебе надо снова идти учиться. Не полностью теперь мне надо 2 года учиться, там, или 3, как я раньше учился, но меня обязательно засунут куда-нибудь на полгода, где я буду учиться. Почему? Напоминать будут мне опять, что я забыл. То есть человек должен всегда напоминать. Когда я себе это напоминаю, вот смотрите, я сел на рабочий стол, так, здесь у меня это, здесь у меня это, здесь у меня то, здесь это. Я каждый день себе напоминал, тем самым оттачивал навыки своей специальности. И Петр говорит, вот точно так же надо с Библией обходиться. Я не устану вам напоминать. Да я знаю уже и так все. Ничего страшного, открывай и читай. Почему? Навыки оттачиваются. Вот я по себе, например, знаю, я не знаю, как по вам, можете вы скажете да, может нет, может кто скажет, я не думал об этом. Вот есть какие-то грехи, которыми нам тяжело бороться. Но я знаю, что про них написано в Библии. Но когда я встречаюсь на страницах Библии с этим грехом, то у меня еще сильнее мотив появляется бороться с ним. Он мне еще отвратительнее становится, этот грех. Почему? Потому что, ну да, я знаю, что Библия говорит, что так нельзя делать. Но когда я встречаюсь со словом Бога, а оно говорит через мою голову, к моему сердцу, Дух Святой использует эти слова, то у меня действия какие-то внутри происходят. Вы замечали об этом? Я думаю, что любой замечал об этом, кто читает Библию. Петр говорит, я буду напоминать, обращаясь, возбуждая через эти напоминания ваши истинные размышления, ваш истинный и правильный способ думать или ваше мировоззрение. Именно поэтому он напоминает и будет напоминать своим получателям те истины, которые он считает важными для жизни как всей общины, так и каждого верующего по отдельности. Интересно, к чему ведет Петр своих получателей. Посмотрите второй стих. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Куда он их ведет? На гору, где он был? Давайте нам надо всем войти в присутствие Бога. Потому что когда мы все войдем в присутствие Бога, тогда мы переживем прикосновение Бога. У нас тепло станет изнутри, и мы сразу станем крепче и сильнее. К этому он ведет своих читателей. А куда? К Библии, к Слову Божьему. Идите туда. Там истина находится. И Дух Святой использует ее, чтобы изменять мое сердце. Посмотрите, к Писанию, к написанному Слову Божьему, к Библии, а не к надутым словам лжеапостолов и лжеучителей, как мы с вами это читали, он сказал, к надутое пустословие, мы с вами в прошлый раз это читали, которые обещают свободу, будучи сами рабами тления. Он уже говорил об этом раньше, он говорил уже в первой главе о важности Слова Божьего. Была целая проповедь, мы говорили об этом. И сейчас, посмотрите, прежде реченные святыми пророками, это Ветхий Завет. А дальше он говорит, заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, это Новый Завет. А почему он не говорит нами, апостолами, как вы думаете? Почему он говорит вашим апостолами, вам преданную? Вот, братья и сестры, эти вещи очень важно видеть в Библии. Нам надо научиться ее читать так, как она написана, не фантазировать, как Павел говорит Колоссянам, больше того, что там есть. Какое письмо он пишет? Это. Второе. Мы же читали с вами. Смотрите, это уже второе послание пишу. Значит, есть первое, и у нас оно стоит в начале. Давайте посмотрим, кому он пишет. Давайте посмотрим. Открывайте первое письмо. Самое начало. Смотрите, если вы встретили в Библии это, я уже вам пишу второе письмо, вы обязаны бросить все и прочитать сначала первое. Потому что он исходит из того, что вы знаете, что написано в первом. Понимаете? Посмотрите. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным где? В Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. А где этот вообще находится? Вы знаете, где это находится? Вот кто из вас, не надо сейчас поднимать руку, кто из вас, когда читал, бросил все свои дела, сел в интернете и нашел, где эти земли, где эти провинции находятся или находились тогда? А почему вы это не делаете? Понтия, Галатия, Вифания. Где они вообще находятся, эти земли? Куда он вообще пишет? Знаете, куда он пишет? Он пишет туда, где проповедовал Павел. Павел открывал эти церкви. Петр там не был. Павел, он ходил там в миссионерских путешествиях и открывал там церкви. Это были апостолы, в кавычках, ответственные за этих людей, за этих, которые там живут. Это были дети Павла, эти все церкви. И он пишет им туда письмо, поэтому он, Дима будет следующее воскресенье, Бог даст проповедовать, поэтому он и приводит Павла им в пример. И он исходит из того, что они читали Павла и знают Павла. И он говорит, ну вы же знаете, как Павел пишет, да? Вот посмотрите, как третья глава, там будет стих такой, 15-й, долготерпение Господа нашего, почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом всех, во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное. Посмотрите, он исходит из того, что они послания Павла все читали, они его знают. Вот это апостолы, которые были туда. Поэтому он не пишет, нами апостолами сказаны, а вашими апостолами сказаны. Это очень, очень интересно, вот эти взаимосвязи наблюдать в Библии. Библию. Я помню, одна сестра, когда к нам в церковь пришла, вернее, хотела стать членом церкви, и я у нее спросил, а вы читаете Библию? Она такая, что значит читаете Библию? Конечно, не читаю. Я так, ее же не читать надо, ее же изучать надо. Я ее изучаю. Чувствуете разницу? Конечно, не читаю, я ее изучаю, а не читаю. Я думаю, вау, вот это подход. Я даже не ожидал к такому развороту событий, что он так произойдет. И в нее вникать надо. Надо действительно не ждать, что в воскресенье я приду и мне все объяснят, а попробовать вникнуть и сказать, а что он писал вообще в первом письме, если он уже второе пишет. Посмотрите, итак, заповедь Господа и Спасителя предана апостолами вашими. Это Новый Завет. Петр уже говорил раньше о важности Писания, и позже будет говорить. Интересно же, что же самое главное и самое основное должны запомнить из всех слов, сказанных апостолами получателя письма. Вот смотрите, он им говорит, вам пророки целую кучу всего наговорили, весь Ветхий Завет, да? 39 книг, во! И святые апостолы заповеди Иисуса Христа передали вам. Вот это очень для вас важно. Но что самое главное из этого всего, он хочет сейчас написать дальше. Представьте, это его завещание. Он знает, что он умрет. И он знает, что скоро его не будет. И он последнее письмо пишет, и он хочет, чтобы они помнили, вот из всего-всего-всего-всего сказанного есть одна самая важная вещь. И именно эту вещь Петр здесь говорит. Я думаю, что многие из нас бы написали вот это самое-самое важное, типа такого, что помните о том, что Бог любит вас, что Христос умер на Голгофском кресте за вас, что вы спасены навеки и так далее. Вот что бы ты написал самое важное своим детям, зная, что тебе осталось пару недель, пару дней, пару месяцев. Вот что бы ты своему ребенку написал бы, вот помни одну вещь, у тебя есть Библия. У тебя есть весь Ветхий Завет, у тебя есть весь Новый Завет. Помни одну вещь из этого всего. Одну заруби себе на носу. Вот что бы ты написал, вот секунду на размышление, пару секунд. Вот, что бы ты ему написал последнюю? Вот эту. Из всего, что там есть важного, ты должен знать наперед. Посмотрите, что он пишет. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Вот что самое важное для него было. Вот это вы должны знать. Из всего написано вот эту вещь. Они придут, и они наглые, и они будут обманывать. Они будут извращать Писание. Они будут выкручивать тексты надутым пустословием. Они не стыдятся этого. Мы с вами об этом говорили. Кстати, он здесь говорит, что заповедь Господа и Спасителя, вот то, что он сейчас говорит, третий стих, это заповедь, это предписание. Это хорошо бы вам не забыть, что они придут. Вы должны это знать. Это заповедь, вам нельзя это забыть. Каждый раз кого-то бы ты не включил. Вот вы нашли нового проповедника в интернете, вам его любую. Что бы он ни сказал, вы первое должны критически слышать. Вы должны поставить его в то, что он говорит, сначала под критику. Если вы критично с Библией в руках послушали, ага, он истину проповедует, все равно, что бы он ни говорил, вам все надо проверять. Все. Ведь все же люди. Любой проповедник – это человек. А это непогрешимое Слово Божие. И Петр говорит, так зная, и при том мы имеем вернейшее пророческое 1.19 слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, а не к нам. К Нему. Оно вернейшее. Там истина. И помните, что вырванные стихи без контекста вообще надо останавливать на паузу, на перерыв ставить и идти читать. Если вы не знакомы с этим стихом, который цитирует какой-то проповедник в интернете, И он его цитирует, и вы не знаете, в каком контексте он написан. Вам надо остановиться и прочитать контекст, о чем там пишет Павел, Петр или кто бы там ни был. Прежде всего, от этой истины зависеть будет вся моя жизнь, все мое хождение перед Богом, мое служение в общине, мое духовное состояние. От этой истины будет зависеть, буду ли я проповедовать Евангелие или ложь лжеучителей, буду ли я служить Господу в свободе или пребывать в рабстве лжесловесников, буду ли я что-то делать из любви к Богу или для того, чтобы достичь Божьего расположения. Я спрашиваю, человек сидит и мне говорит, вот я опять согрешил. Я говорю, и что? Ну, я же должен быть хорошим христианином, а я плохой. Я говорю, зачем тебе быть хорошим христианином? Для чего? Ну, как для чего? А для чего? Вы хотите быть хорошим христианином? А он только через хороших христиан прославляется. Значит, не для этого вам это надо. Не надо вслух говорить, просто задайте себе вопрос. Если ты хочешь быть хорошим христианином, вот я хочу быть хорошим христианином, а зачем? И вот это зачем, оно будет потихоньку наше сердце, я не говорю, что не надо быть хорошим христианином. Да, Джонатан Эдвардс когда-то сделал такую резолюцию, говорит, вот, у него, интересно, есть резолюция его. Вот найдите в интернете резолюции Джонатана Эдвардса, который жил в 18 веке, почитайте его. Его, кстати, вышвырнули из церкви своей, где он был прихожанин, когда он проповедовал проповедь. Самая знаменитая его проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». После этой проповеди его из церкви выгнали. Найдите ее, она тоже есть в напечатанном виде, резолюцию. У него одна из резолюций есть, он их много писал. Одна из резолюций его гласит так. Вот есть же духовный рост. И каждый верующий, вот сколько бы на земле верующих не было, у каждого же есть свой духовный рост, правильно? Кто-то больше, кто-то меньше. Мы же не знаем. И он говорит, Господи, я хочу быть тем, у которого он самый высокий, этот духовный рост. Помоги мне таким быть. Вот одна из резолюций. Это же неплохо. Вопрос зачем? Да? Так вот от этой истины, которую он сейчас здесь говорит, будет зависеть абсолютно все. Так часто мы хотим быть хорошими или что-то, чтобы Бог на нас посмотрел и сказал «Вау!». То есть мы хотим впечатлить Бога. В надежде, что Он как-то отреагирует на это. Ну, может, что-то даст. Может, где-то защитит. Может, где-то сохранит. Может, денег больше добавит. Может, еще что-то. Может, любить соседей больше будут. Может, муж по-другому будет смотреть. Или жена как-то, или там дети что-то вдруг покаются. Если я буду лучше. Понимаете? Так вот, на это бьют как раз-таки те, которые уходят от текста. Те, которые в текст проповедуют, они говорят, потому что тебя Христос любит, поэтому ты должен быть лучше. Вот той любви, которую Он тебя возлюбил, вот соответствовать этому из любви, из благодарности к тому, что Он совершил. Я хочу быть самым лучшим христианином на земле, чтобы Ему показать, как я Его люблю и ценю то, что Он сделал. Но если я хочу достигнуть Его любви, говорит, Господи, я вот здесь больше читать буду, больше это, больше то, ну, моя жизнь изменится к лучшему. Ты же должен как-то отреагировать, в конце концов, на это. Это неправильно. Это не тот мотив, с которым Бог обращается к нам. Что же это за истина такая, о которой говорил еще Иисус, будучи на земле? В конце жизни Иисуса Христа спросили Его ученики. Помните Евангелие от Матфея, например, когда Иисус им начал постепенно говорить, вы знаете, когда Он пошел в Иерусалим, Он говорит, скоро наступят дни, когда Меня предадут, Меня будут бить, они Меня убьют, но Я потом воскресну, вы не переживайте, третий день, и мы там, помните, да? Так когда ученики уже поняли, что это реальность неотвратимая, что его, когда они ему говорят, помните, например, Луки, Евангелие в Луки, как была у нас проповедь, когда Иисус говорит, пошлите к Лазарю, он говорит, зачем ты, они ему говорят, зачем ты туда идешь, там же тебя схватить хотят. То есть ученики уже понимали, что на Иисуса идет охота, и его рано или поздно словят. А если они его поймают, то они его уже не отпустят, это они уже тоже понимают. Так вот, когда до них это дошло, то они ему задают вопрос. И они поняли, что он второй раз придет, они ему задают вопрос. А какой признак твоего пришествия и конца мира? Вы помните, какой признак, сказал Христос? Первый. Вот первый, самый главный, первый признак его пришествия второго. Вы помните, какой? Нет. Ага, Понимаете? Берегитесь. А что же берегитесь? Давайте мы с вами 24 главу Евангелия от Матфея откроем. И это очень важно. Это именно та истина, о которой говорит Петр. Из всего-всего-всего написанного знаете одно. Они придут. И если вы думаете, что вас никогда не соблазнят, то вы первый, которого может соблазнить. Ну, я-то знаю Писание, меня попробуй соблазнить. Все. Что приходит перед падением? Гордость. Правда ведь, да? Если человек говорит, я знаю Писание, меня никто не соблазнит, это серьезное заявление, должен я вам сказать. Это серьезное заявление. Я Димина мама сказала, это очень серьезное заявление, я думаю, она бы сказала, это очень серьезно. 24 глава, посмотрите, Евангелие от Матфея, 24 глава, 3 стих. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». А все остальное, что мы знаем, это там дальше стоит. Войны, землетрясения, возьмется, оставится. Евангелие проповедано будет. Помните, да? Но не это важно. И они сейчас везде. Везде. Мой друг, вы знаете его, Кирилл Свидерский, он приезжает сюда раз в год к нам в церковь, когда он с Чикаго прилетает. Мы с ним сидели, кушали в прошлый раз здесь. Он мне говорит, я бы интернет запретил бы только из-за одной вещи, чтобы перестали верующие смотреть проповеди в интернете. Столько мусора и столько лжи, которая распространяется через интернет, это невообразимо просто, невообразимо. Сколько всего там есть. И отсортировать простому смертному человеку весь этот мусор, это очень тяжело. Я вообще не пойму, зачем. У нас же есть Библия. Вы думали когда-нибудь, почему люди в 17-18 веке жили по 20, 30, 40, 50 лет и умудрялись столько открытий делать и такие богословские труды писать? У них интернет не было. Они сидели и читали Библию. Им никто мозги прокомпостировать и закомпостировать не мог. Кто, может быть, читали или учились, посмотрите в интернете, сколько прожил Блез Паскаль, а сколько всего он открыл, каким он верующим был. А как он это все успел? Сегодня в Германии в это время дети только жить начинают, когда он умер. Он сколько совершил открытий до этого времени. У них интернета не было. Они были вот, собирались вместе, сидели, читали, исследовали. Вы скажете, смотрите, посмотрите, что дальше стоит, 5 стих. «Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят». Вы скажете, вы знаете хоть одного человека, который пришел бы в интернете, вы включили проповедь, он сказал, я Христос, проповедует Христос. Вы видели? Вы встречал кто-нибудь из вас проповеди? Христос в нашей церкви проповедует, вот он выходит, он говорит, я Христос, пришел с неба и проповедует. Вы встречали? Я еще не встречал ни одного. Единственное, что я встречал, как заставляли в церкви говорить всех, что я Христос, когда говорили, смотрите, живет Христос в вас? Да. Значит, Павел говорит, не я живу, а кто живет? А Христос живет во мне, правильно? Значит, в тебе живет Христос. Так, если Христос живет в тебе, значит, ты Христос, правильно? Да, давайте все вместе скажем, я Христос. И это я видел, как заставляют, и вся потом вся церковь начинает кричать, я Христос, я Христос. Но я не видел, что проповедники приходили и говорили, вот слушайте, я Христос, пришедший с небес. А посмотрите, Иисус говорит, сколько их будет? В 5 стихе, которые придут и скажут, я Христос. Многие. Их много будет. Это значит, их будет не один, а много будет, которые говорят, я Христос. Но они же не говорят, я Христос. Знаете, что они делают? Они на себя людей концентрируют. Они не на Христа его концентрируют. И получается, что человек, все, что он говорит, это альфа и омега. Вся любая проповедь, пастор сказал, никому нельзя под вопрос ставить. Все. Все, что он сказал, он неприкосновенный, он безгрешный. Он не грешит. Он, вы не знаете его личную жизнь, частную, чем она вообще там, чем он там занимается, что он там делает. Он двуногая икона. Он просто неприкосновенный. Он помазанник Божий. Его нельзя трогать, он неприкасаемый. Все, что он говорит, это правильно. Вот из своей жизни рассказываю, не из интернета. Сижу на собрании в одном, это уже было много лет назад, уже, наверное, лет 11, наверное, 12, может быть, 10 лет назад, больше 10 лет назад, 11-12 точно, больше даже. В одном городе здесь у нас, в Германии, сижу на собрании, значит, в разбор Библии, много людей, и он рассказывает, я не помню, что, из Коринфян, из Евреям, 11 глава, он оттуда что-то там рассказывал, и поехал куда-то. Я сижу, что он там рассказывает? Вообще не про это написано. Ну, не буду, я не стал там вставать, говорю, закончилось собрание, я подхожу к нему и говорю, слушайте, а вы же в библейской школе, наверное, точно учились? Раз вы здесь преподаете, он говорит, да, учился. А он был не с этой церкви, он с другой приехал, пастор с другой церкви, здесь библейский разбор проводит. Я говорю, ну вы же должны знать, о чем пишет автор послания евреям в 11 главе. То, что вы говорили, это вообще не то, что он там пишет. Потому что дальше в других стихах он вообще другое говорит, не то, что вы говорили. Я один на один к нему подошел. Знаете, что он сделал? Вот реальная история. Он вот так вот поворачивается, он даже мне ничего не сказал. Он вот так поворачивается, сестра, иди сюда. Подходит сестра одна. Он говорит, ты все слушала внимательно, что я говорил? Он говорит, да, я все слышал внимательно. Я что-нибудь неправильно там говорил? Нет, вы все правильно говорите. Аминь, благословенные слова были сказаны. А вот этому человеку там что-то не понравилось. Она берет меня, разворачивает и со мной потихоньку направляется к выходу. При этом они же не знают, что я же не вышел, пришел и не сказал, друзья мои, я пастор церкви другой день просто. Я вот сижу, вот с Библией пришел. У меня вопрос есть к тому. Она меня так разворачивает и говорит, брат дорогой, ну кто мы с тобой такие, простые и смертные? А этот же помазанник Божий, он же Бог через его уста к нам говорит. Он в школах каких учился, а ты что-то, ну наверное ты что-то не понял, ты что-то не знаешь. Я понял, что я перед выходом стою. Так тихо, плавно, аккуратно. Давайте встретимся позже. Я вышел на улицу и думаю, а что сейчас было? Я вам настоящую историю рассказываю. Реально. Если вы хотите, подойдите по собранию, я вам скажу, в каком городе был, в какой церкви. Если вам это интересно. Но много лет прошло, поэтому там, возможно, что-то изменилось, поэтому я не хочу это говорить. Здорово? Значит, помазанник все, что не скажет, истина. У меня вопрос, истина в помазаннике или в Писании? А вы знаете, кто такой помазанник по-гречески, как это называется? Это и есть Христос! Помазанник, избранный Божий, если грек к нему обратиться на греческом языке, то звучать это будет так. Христос, эклектос, теос. Они не говорят, что они Христы, они говорят, что они помазанники. Найдите помазанников. Помазание, которое в нас пребывает в 1 Иоанна 2. Так я помазанник или меня помазали? Или помазание, которое во мне пребывает. Ну, там целая история. Христос помазанник, и он последний был. Помазанник – это отделенный на определенное служение. Поэтому его звать Христос. Христос. Или Хамашиах на иврите. На иврите это называется. Они не придут и не скажут, мы Христы. Они скажут, мы помазанники. Мы помазанники. И мы неприкосновенные. И мы не грешим. И все, что мы говорим, а не будешь слушаться. Что они сделают, если ты не будешь против них идти? Кто-нибудь пробовал из вас против таких помазанников пойти? Попробуйте его снять служение. Попробуйте ему прийти и сказать, что он где-то там неправ был. Попробуйте. Сходите как-нибудь. Я вам рассказал, я попробую. Я просто задал вопрос, как ты вышел на эту идею, если контекст вообще про другое говорит. Я вам рассказал, я возле выхода оказался. Мягко и плавно, аккуратно. Посмотрите, что он говорит дальше. Мы с вами читаем 3 глава. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям». Слово «похоть» в этом письме уже четвертый раз стоит. 4 в этом письме и 4 раза в первом послании Петра. Мы о нем уже много раз говорили. Любое желание, которое начинает управлять человеком, становится похотью. Вот как узнать? Вот любое желание, любое, может стать похотью. Как узнать? Мое желание хорошее, а, кстати, похоть, если я не ошибаюсь, 97,6% случаев в Библии морально негативное. Как узнать, у меня похоть или у меня это желание? Или оно, вот любое желание возникшее, оно может стать похотью. Не, я докажу, что я прав. Не, ну со мной так нельзя. Не, я все-таки докажу, что я прав. Это желание уже или это похоть? Похоть, она мной управляет. А желание, оно просто есть. Вот я хочу полететь в Египет. Ну и хоти себе на здоровье. Нет. Я уже думаю, когда я туда полечу. Я уже думаю, где я деньги возьму. Я уже думаю, как я там жить. Я уже даже представляю, как я лежу и ем это все по рассказам всех других, которые там уже были в Египте. Например, Египет, я не знаю, Хорватия там. Я не знаю, что-нибудь там придумайте, где вы никогда не были и никогда не будете, наверное. Филиппины. О, остров какой-нибудь с голубой водой, где пальмы стоят, и этот сок вот такой. И ты там на лежанке лежишь, и белый песок. И никого, и пароходы не ходят, и интернет не работает. И вот представь. Ну хорошо. А если это начинает меня управлять так, что я уже начинаю планы составлять, и вдруг в этот же момент, когда я себе там зарезервировал, вдруг ко мне кто-то обращается и говорит, помощь нужна, надо что-то сделать. Я же уже не могу. То есть это мое желание, оно превращается в похоть, которая начинает мной управлять. Да. Вот я хочу машину купить, а у меня денег нет, а я возьму кредит, а ты платить не сможешь. Смогу. Ну, тебе же тяжело будет, у тебя же дети и жена. Мы сможем. Жена, сможем мы? Жена, я не знаю. Если ты думаешь, что сможем, значит сможем. Сможем, я все посчитал, все сходится. Угу. Хорошо, бери. Если правда все сходится и хорошо, бери, слава Богу. А если сходится, кнап по-немецки. Если так, ну, как-нибудь мы уже проживем. А зачем тебе? А можно такую же машину взять, ну, дешевле? Можно. А почему именно эту? Вы чувствуете? И там и вот эти вопросы, они такие неудобные, поэтому часто мы даже не рассказываем друг другу, что мы там купить собираемся, чтобы нам просто вопросов не задавали. А можно было со старым? Ну, можно было. А почему новую взяли? А почему именно за столько? А почему кредит надо было для этого? А можно было без кредита? Вы понимаете, то есть, когда мной желание начинает управлять. Другими словами, главная характеристика лжеучителя, они управляемы не Духом Святым, а своими похотями, мы об этом в прошлой проповеди говорили. Это косвенное предупреждение всем спасенным людям. Ведь хотя мы и спасены Христом, у нас точно так же может любое желание, подстрекаемое грехом, переродиться в похоть. И если оно переродится, то горе всякому, кто встанет на моем пути и будет мешать мне достигать моих целей и удовлетворения моих похотей. И далее Петр приводит пример, который тогда, по-видимому, был актуальный для тех общин, к которым он обращался. Возможно, ему рассказали, что этим лжеучители их смущают, а возможно, он просто знал, что так как он был пророчески управляемый Духом Святым, он мог знать, что это будет в последнее время, что они придут и это скажут. Что они говорили, 4 стих? «Говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Вот знаете, что я себя поймал на мысли, когда я этот текст читал? Что мне сразу интересно, какие отцы, с каких тех пор, о чем вообще говорят эти лжеучители? Что они сейчас имеют в виду? Вы поняли, что они имеют в виду? Вам интересно, что они имеют в виду? А почему-то Петру это вообще не интересно. Почему-то Петру, он берет это выражение, которое они говорят, и оно ему вообще не интересно. А мы сразу, я понял себе, я сижу и думаю, вот как оно работает. Мы сразу, какие отцы, с каких тех пор? И тут они могут меня грузить по полной программе. Знаете, в чем, как вы думаете, вот прочитайте еще раз этот стих, где в этом стихе проблема? На что надо обратить внимание в первую очередь в этом стихе? Вот попробуйте еще раз в своей Библии, прочитайте его. Что там за проблема в этом стихе? Надо ли мне разбираться с этими отцами и с каких пор? Да они слова Бога под вопрос ставят. И мне все равно, что они там говорят. Они говорят, это неправда, что сказал Бог. Посмотрите, они говорят, где обетование пришествия Его? Кто сказал, что Он придет? Кто сказал, что Он вернется? Христос или нет? Они Его слова поставили под вопрос. И все, что они говорят дальше, мне вообще не интересно. Какие отцы, с каких пор они там говорят? Мне вообще это не интересно. Они слова Христа поставили под вопрос. Кто этой тактикой пользовался? Первый. Сатана когда? в Эдемском саду, что он сказал, когда он пришел? Подлинно ли сказал Бог? Друзья мои, откуда он знал, что сказал Бог? Откуда он у него... Вы когда-нибудь думали, откуда у сатаны информация эта вообще? Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю и не прикасайтесь к нему? Ну, не было же еще Писания в Эдемском саду. Ну нет, ну мы этого не читаем, что она ему сообщила. Мы читаем, что он подходит к Еве. Давайте откроем третью главу. Посмотрите, посмотрите. Третья глава Бытие, чтобы нам не фантазировать сразу Библию. Посмотрите. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Нас сразу автор предупреждает. Все, что сейчас будет, это хитрость, которую он будет пользоваться. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Откуда он это знает? Наверное. Согласны? Наверное. Но откуда-то он знал эту информацию? Что мы с вами из текста знаем? Что он знал эту информацию? Откуда мы не знаем, но он ее знает. Правда? Знает. То есть он знает, что Бог однажды сказал что-то людям. И что он делает с этой информацией? Ставит ее. А как он это делает? Он же не говорит, что-то я не верю, что Бог вам мог такое сказать. А как он спрашивает? Куда он мячик отправляет? К людям. Говорит, а правда, что Бог такое говорил? Что она говорит? Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь. А он не говорил про прикасайтесь. Бог сказал, не ешьте, он не сказал, не прикасайтесь. Она уже добавила. К ним, чтобы вам не умереть. А здесь она отбавила одно слово. Там в 2.17 написано, посмотрите 2.17. А дерево познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Она одно слово убрала, одно добавила. Она сейчас правильно процитировала Бога? Нет. Что делает сатана? Есть! Есть! Теперь можно мять. Она же неправильно... А что делает он? Смотрите. Не ешьте ни от какого дерева. Он правильно цитирует? Правильно сатана цитирует или нет? Как нет? Бог сказал, не ешьте. От какого не ешьте? Ни от какого. Он правильно цитирует? Правильно или неправильно? Неправильно. Но что-то в этом, ну, что-то про еду и деревья было, да? Да, но было же что-то про еду и деревья. Вы понимаете, почему Петр напоминает? Потому что нам будут цитировать, да что-то там есть. Что-то такое там Петр говорил. Что-то там Бог, да. Представьте, Ева стоит, а что-то он там, да, что-то там про деревья говорили. Да, точно. А что он говорил-то? А, сказал, что не ешьте, не прикасайтесь. А, и сказал, что мы умрем. О, так ты даже не знаешь, что он сказал. Слово в слово. Не выучила наизусть совершенный мозг. И что он делает? Сказал же змей жене, не умрете. И даже не наврал. Они умерли. Там было не умрете, а смертью умрете. То, что сказал Бог, и то, что цитирует, что он, как он выкручивает его слова, сатана здесь, это две разные вещи. Но вы заметите, что он не с книжки какого-то философа цитирует. Заметили? А что он взял? Слова Бога. Выкрутил их, как ему они нужны. Есть. И она клюнула на это. Вот этим пользуются лжеучители. Они берут Слово Божие, выкручивают его. Хоп, и мы уже там. И мы об этом в прошлый раз говорили в той проповеди. Посмотрите, говорящие, где обетование пришествия его, и с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Смотрите, что дальше говорит Петр. Смотрите, как он реагирует на их заявление. Думающий так не знает, что вначале... А вы знаете, что здесь не совсем точный перевод в русском языке? У кого-нибудь немецкое есть? Ну, не... Правильно, не знают это правильно, только там стоят, в немецких даже в переводах написано, они не хотят знать, они отказываются это знать. То есть, когда они говорят вот это выражение, они либо делают вид, что они не знают, либо они, не надо мне это, я не хочу этого знать. Вы мне вот на мой вопрос ответьте, а остальное меня вообще не интересует. Не просто, что они не знают, они не в курсе. Они не хотят этого знать, то, что сейчас Петр говорит. Что он им делает? Он не объясняет, заметьте, своим получателям, какие отцы, какие времена. Он говорит, то, что они делают, они не хотят Писание знать, они его отвергают. Они не хотят знать, что написано в Писании. Им это неинтересно, им интересны свои лживые похоти. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Они специально не замечают. На мой взгляд, это более точно можно здесь перевести. Они делают вид, что они не знают. На самом деле они все прекрасно знают, как этот змей. Я думаю, что он слышал, когда Бог это говорит. И он специально взял слова Бога и развернул их, добавил туда и сманипулировал ими. Также с этими людьми, подобно с этим змеем, которые намеренно искажают слова, прикидываются простачками, преследуя свою коварную цель увести с узкого пути недавно покаявшихся. И Петр показывает, как надо противостоять этим наглым ругателям. Что он делает? Он опять возвращает всех в Библию. Вы знаете, что написано в Библии про тогдашний мир? Он обращается к своим получателям. И рассказывает им, вот так и вот так. И поэтому было вот так и вот так. Все, что он говорит, мы это все в Бытие читаем. То есть Петр исходит из того, что получатели, хотя несколько лет в вере были, знали Ветхий Завет. И он апеллирует на это. Надо знать Библию, чтобы им противостоять. Петр не шумит, не кричит, не дискутирует с ними, а просто берет истины, которые умалчивают лжеучители, и освещает их. О создании тогдашнего мира и уничтожении потопом мы знаем из книги Бытия, а из книги пророка Исаия мы узнаем о том, что земля должна будет сгореть. Посмотрите, он говорит, что это будет же, эта земля сгорит. Исаия 51:6. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет». Позже апостол Иоанн больше разворачивает эту тему в 20 главе книги Откровения, где он говорит, что все сгорит, и потом будет новая земля, в 21 начинается новое небо, новая земля. Посмотрите, что он в 8 стихе Петр пишет. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Вы обратили внимание, он еще раз, третий раз я уже говорю, он вообще не дискутирует с ними. Какие отцы, в какие времена. Они нападают на слова Христа, и он берет Библию и показывает, что слова Христа не имеют вес. Что это их проблема? Он говорит, помните одну вещь. Знаете, почему они это говорят? Потому что они намеренно, вот то, что он Петр говорит, они намеренно это упускают из вида. Один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Может, вас уже угораздило когда-нибудь слышать проповеди людей, которые берут этот стих, один вырывают из всей Библии, и говорят, что Бог создал землю не за 6 дней, а за 6 тысячелетий. Не угораздило вас еще? Если где-нибудь вас угораздит, выключайте и не слушайте дальше. Вдруг где-нибудь кто-нибудь будет это не упоминать, а утверждать, что так это и есть, я вас попросил бы быть внимательным, все, что остальное будет говорить. Они берут этот стих и говорят, смотрите, один день 24 часа, у Бога это 1000 лет. Здесь же написано так или нет? Написано так или не написано? А что хочет Петр сказать? Где контекст? Давайте посмотрим. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы, не пришли, чтобы вы все пришли к покаянию». Бог живет вне времени и вне пространства. Вы это знаете? Если это так, если этот стих на самом деле говорит, что у Бога один день, как тысяча лет тут у Бога, у нас один день, у Бога 1000 лет, значит, Бог живет в пространстве, во времени. Кто об этом думает, когда они эту ложь распространяют? Да никто. Потому что логически все красиво. Но если у Бога один, вот смотрите, у нас день прошел, а у Бога 1000 лет прошло. Все-таки он во времени живет? Потому что оно меряется у него по-другому, правда ведь? Если просто подумать, это уже бред. Петр разве хочет объяснить здесь, что 24 часа – это 1000 лет у Бога? Он говорит как раз-таки о том, что Бог живет вне времени, вне времени. Мы здесь сидим, когда же Господь придет? Он говорит, да он там вообще… ты меряешь днями, а у него там мерки идут тысячелетиями. У него история до создания мира были предназначены все, кто был спасены. Там речь идет тысячелетиями, размышляет Бог. А мы только одним днем можем думать. То есть система мышления Бога и система мышления нас совершенно разные. Он не живет сегодня, а что же будет завтра, умру я ночью, не умру я ночью, уволят меня, не уволят. Он не живет одним днем живем мы. Скажите, во что легче поверить, в то, что Бог за 6 дней создал Вселенную или за 6 тысячелетий современным людям? Поэтому за 6 тысячелетий, поэтому они это говорят. Знаете, что они получают? Аккредитацию в мирских университетах, и потом могут на уровне их дипломы выдавать. Но надо согласиться не шестидневно, а с эволюционным творением, или хотя бы с теической эволюцией, есть еще такая сотворение мира. Самое главное, ставя авторитет Писания под вопрос, они ставят под вопрос авторитет самого Бога. И теперь Петр дает ответ, почему Господь Бог до тех пор тогда уже, как, впрочем, и до сегодняшнего дня еще не пришел 9 стих, не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он открывает характер Бога. Бог не обманул, что Он не пришел. Он тебя любит, поэтому Он еще не пришел. Он любит твоего мужа, Он любит твою жену, Он любит твоего сына. И Он хочет, чтобы они покаялись и пришли к познанию истины. Поэтому Он не пришел. Вы чувствуете, куда Петр идет? Он не разбирается с этим. Еще раз, не дискутируйте, не разбирайтесь с этими всеми делами. Если кто-нибудь ставит вопрос слова Бога под вопрос, под сомнение слова Христа, бросайте все дискуссии. Если вы не можете им противостоять, не надо с ними разговаривать, с этими людьми. Не слушайте их. Бегите от них, от этих людей, как Иосиф бежал от жены Потифара. Он говорит, Бог любит. Весь Ветхий Завет пронизан насквозь. Бог милосердный, долготерпеливый, милующий, сожалеет о бедствии. Прочитайте Иону. Сегодня Моисей, когда призывал, Моисея Бог призывал, мы читали. Везде говорит Бог, я любящий, милостивый Бог. Вот какова цель промедления Господа. Бог не желает смерти своему творению, а желает его покаяния. Видимо, именно покаяние открывает дверь в вечное царство Бога. Однако суд непременно настанет. Посмотрите, 10-12 стих, и потом Петр им говорит, не переживайте, Бог их всех осудит. Не дискутируйте с ними. Придет же день Господень, как вор ночью, или по-русски тать написано, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшись стихии растают? Он им говорит, я же знаю, что вы ожидаете этого дня, вот и ждите его. Не слушайте их. Они слова Бога под вопрос ставят. А почему сравнивается с вором, который ночью приходит? Как вы думаете? Хорошие картинки евреи используют, правильно? Зачем приходит Бог? Зачем воры приходят по ночам? А что они хотят украсть? Что-то? Что-то ценное, кто-то говорит. Что-то ценное. Заметили? Вот этот день у нас, Христос придет и свою невесту заберет отсюда. Это единственное, что здесь ценное на земле. И поэтому сравнивается, как вор ночью, когда его никто не ждал, он пришел и что взял? То, что дорогое, а все остальное, оно не играет роль, оно может гореть. Христос заберет свою церковь с земли. Это то, что ценно в его глазах, драгоценность его. Поэтому сравнивается, как вор ночью придет. Во-первых, что это будет? Никто не ждал, да? А воры же обычно не предупреждают, что такого-то числа, между столько-то и столько-то, я приду у вас забирать вот такие-то вещи. Ну, насколько я знаю, обычно нет. Это у нас в Германии здесь, да, когда фотоаппарат ставят, говорят, там фотоаппарат стоит, предупреждаю. Обычно в других странах как раз-таки там ставят, кто нигде, никто не знает. У нас там ЕТ-50, радар, контроль. А, окей, спасибо, что предупредили. И, как правило, там никаких радаров нет, а щелкают там, где никто не предупредил. Как он придет, когда никто не будет знать, он заберет самое ценное, и потом что будет с землей? Она сгорит. И небеса сгорят, и все дела на ней сгорят. Все не имеет ценности, кроме церкви. Ничего не имеет цены здесь на земле. И поэтому цените отношения друг с другом. Пусть у вас будут разные мнения. Пусть вы будете грешить против друг друга. Прощайте друг друга. И цените отношения, потому что кроме нас с вами друг друга нету больше ценности здесь на земле. Мы, церковь, его цена Богу. И он придет ее и заберет отсюда. И он лжеучителей не поставит в известность. И нас не поставит в известность. Как в Фессалоникийском написано, при последней трубе ту-ту, и церкви нету. При мгновении ока тринг-тринг, нету. Вот представьте, вот вы сидите, вы моргаете же, да? Вы замечаете, как вы моргаете? Вот так же точно церкви не будет. А где она? Сколько раз ты моргнул, пока спросил? Мгновение ока. При последней трубе Бог придет и заберет то, что ему ценно. Мы ценны ему, потому что Христос живет в нас. Не потому, что мы хорошие, потому что Господь в нас живет, Дух Святой в нас. Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Давайте посмотрим два места, которые говорят об этом, на которые, возможно, Петр опирается. Исайя 65:17. «Вот я творю все новое, творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Откровение 21, Исайя 65:17 было, а сейчас Откровение 21:1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Не будет этой земли. Возможно, что из этих элементов, там написано слово интересное, элементы, это частицы, из которых состоят атомы. Возможно, есть предположение некоторых, что Бог из этой же земли, из этих атомов этой земли, она просто разлетится на атомы. Вот как ядерный взрыв, это же расщепление атома. Вот атомы расщеплятся, а потом он из них же, из этих атомов, опять новую землю сделает. Но она уже будет другая. Из одних же атомов можно по-разному что делать. Бог-то тем более. Дорогие, новое небо и новая земля будут, скорее всего, сотворены из этих элементов. Вот когда к вам приходят иногда свидетели Иеговы, вы знаете, кто это такие, да? Я так люблю с ними разговаривать. Я знаю, почему они теперь ко мне больше не приходят. Знаете почему? Потому что я жене сказал, в следующий раз, когда они придут, я их посажу чай пить и закрою дверь. Чтобы они так быстро не убегали. Они больно быстро убегают от меня. Они как-то пришли ко мне, я им говорю, они там что-то мне про гражданскую войну, там что-то там про Давида, про земли какие-то. Я говорю, подождите. Вы же Библию изучаете. Они говорят, да, вы же каждую неделю собираетесь и штудируете ее. Да, там. У меня один вопрос есть. Вы знаете, что Петр пишет, что небо сгорит и земля сгорит? Да. Вы же мне сейчас рассказываете, что вы собираетесь жить вечно на этой земле, вот на этой земле. Да, мы собираемся жить вечно на этой земле. Бог Давиду сказал, что наследует землю. И посмотрите, Иисус сказал, что наследует. Прочитайте на горной проповеди, наследует землю. Вот мы наследуем землю, мы будем на этой земле жить. Я говорю, ну она же сгорит. Петр пишет, что небес, земля сгорит и все дела на ней. Вы же верите, что там в Петра написано? Что им остается сказать? Ну, конечно, верим. Они же не могут сказать, что это неправда все, да? Они говорят, верим. Я говорю, вот. А в Откровении, в 21 глава, начинается новая земля и новое небо, на которых живет, как Петр говорит, праведность. Вы же верите в это? Ну, верим, да, верим. Я говорю, у меня один вопрос к вам есть. Где вы переждать собираетесь? Они на меня смотрят, они никогда об этом не думали. Я честно признаюсь, я сам об этом никогда не думал. Вот в этот момент мне вот эта идея в голову пришла. Я говорю, они в смысле? Я говорю, ну земля сгорит, все дела на ней сгорят, потом будет новая земля. Вот где вы в этот промежуток будете? Вы же собираетесь вечно жить, и мы собираемся вечно жить на земле. А он на меня смотрит, говорит, а я знаю, где мы будем. Он говорит, а где вы будете? Я говорю, а мы на свадьбе в это время будем у Агнца. Написано, что Христос придет, нас на небе сретение заберет, и мы вечно с ним будем. А потом там как новая земля будет, пожары там будут, разлетаться это все будет, новое творится будет. И когда это все уже сотворится, мы вместе с ним, в 21 главе Откровения написано, придем на новую землю. А вы где будете пережидать? Мы на свадьбе будем в это время. А вы где будете? Они долго не задерживаются. Хотя в следующий раз, я уже Лизе говорю, ты знаешь, в следующий раз они придут, я их закрою дома, заведу, налью чай, закрою и не выпущу из дома, пока они мне на все мои вопросы не ответят, которые у меня есть. Я им, знаете, что сказал в конце? Я говорю, поэтому покайтесь и веруйте в Евангелие Иисуса Христа. И я им говорю, кстати, в Откровении я не нашел ни одного свидетеля Иеговы. Но там другие есть свидетели. Свидетели Иисуса Христа. Или вы признаете, что Иегова – это Христос, тогда я с вами буду дружить. А если вы это не признаете, вас нету на новой земле и новом небе. Там нет свидетелей Иеговы. Там есть свидетели Иисуса Христа. Поэтому покайтесь, верьте в Евангелие, и вместе с нами будете на свадьбе ждать метаморфозу земли, перевоплощение ее. Ожидаете ли вы новое небо и новую землю? Живете ли вы новыми горизонтами, новым миром, новыми ценностями? Посмотрите, Петр говорит, что мы ожидаем ее. Мы ждем ее, эту землю. А если я новое жду, значит, я жду, что это сгорит. Значит, я жажду этот день. Я жажду, когда Христос придет и меня заберет, как вор ночью, свою драгоценность этой земли, потом все будет здесь распламеняться. Кстати, мне Артур, знаете, на этой церкви Артур, который играет здесь иногда, он мне сказал, что ученые, я не знаю, где он это прочитал, почему жарко на земле становится, знаете почему? Вот там какие-то ученые написали, выяснили, что земля все ближе и ближе к солнцу приближается. То есть она постепенно ближе и ближе к нему идет. Вы знаете, что будет, когда она определенный момент достигнет, да? Тарам, и мы на свадьбе. Ожидаете вы эту свадьбу? Вы хотите туда? Тогда нам надо жить теми горизонтами, теми ценностями. Там важно, вот представьте, что бы ни было и как бы ни было, может быть, меня обидели сильно, может, я кого-то сильно обидел. Что бы там с нами ни произошло, те ценности неба там, они мне помогают сегодня прощать. Они мне помогают сегодня, несмотря ни на что. Я вам расскажу одну ситуацию. Я это понял с годами, я это раньше не понимал. Я очень много дров наломал в своей жизни и очень много отношений испортил. Мне стыдно за это до сегодняшнего дня. Вы знаете, что в одной церкви было два пастыря, и там у них произошла ситуация одна. Короче, пастора одного сняли со служения, и он уехал из этого города с семьей вместе со своей. Ну вот так, как он знает, что я с теми-то дружу, откуда уехал. Я не знаю, что он там думал. Но знаете, что мне пришла в голову идея, когда у нас был ремонт сейчас дома? Я позвонил ему, и в той церкви есть один, который умеет делать одну работу, которая нам нужна была. И он тоже это умеет делать. Я мог бы просто тому в ту церковь позвонить, и он приехал бы и сделал бы нам домой. Я позвонил ему и говорю, знаешь, что бы там ни было, что бы там ни произошло, чтоб ты знал, что я ценю отношения между нами, вот тобой и мной, ты можешь приехать сделать нам вот эту работу? И я ему прям открытым говорю текстом, я бы мог пригласить того, я хочу тебя позвать, чтобы ты знал, что отношения мне дороги. Я раньше бы, несколько лет назад, никогда бы на эту идею даже не пришел. Это Бог. И он с громадной радостью приехал и сделал нам, и не взял ни одной копейки. Это вся слава только Богу. Вся слава только Богу. Вот такими вещами нам надо ценить отношения. Цените отношения друг с другом, несмотря ни на что, чтобы не было. Верующий – это тот, кто прощает. Это тот, кто любит. Это тот, который живет ценностями неба. Наше жительство на небесах. Оттуда мы ожидаем Христа. О горнем помышляйте, в Холосянам написано, не о земном. Там, оттуда придет Христос. Кстати, он пишет, когда явится Христос, и вы явитесь вместе с Ним. Ага. О чем он пишет? О возвращении уже с неба. Он не говорит, думайте об этом дне, когда он придет, заберет. Думайте о том дне, когда вы в 21 главе Откровения на землю вернетесь. Это потрясающе, как Библия нам пишет. Я хотел бы закончить этими словами как раз Колоссянам. Давайте мы откроем с вами. Я несколько стихов прочитаю. Вы можете дома всю главу прочитать. Третья глава, она потрясающая в Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, Колоссянам 3 глава, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот, может быть, меня обидели, может, вы обидели. Можно мертвого обидеть? Живого можно. А мертвого? Вас нету. А если во мне что-то булькает в этот момент? Это же не Дух Святой. Это тот, который должен быть мертв, поэтому умри. Умри там внутри меня, я не хочу с тобой ничего иметь общего. Или вы кого-нибудь обидели? Сказали какое-то слово? Ибо вы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Колоссянам 3 глава 3 стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Это уже же какое пришествие сейчас здесь? Уже наше пришествие со Христом на землю после свадьбы. Представьте, о чем он говорит думать. И если я буду думать о Христе, Господе и небе, мне намного проще будет жить здесь, на этой земле. Намного проще будет сортировать то, чем грузит лжеучитель. Пусть Господь нас сохранит с вами от любых ветров лжеучений. Я вас призываю, идите в Библию, идите в Писание, читайте ее, не понимаете, звоните тем, которых вы знаете, которые любят Библию, любят Бога, любят Писание, которые вам могут сказать, знаете, как нас учили, как определять, знает ли человек много в Библии или нет? Если вы ему задаете на какой-нибудь вопрос, он говорит, я не знаю, что здесь написано, значит, ему можно верить. Который может признать, что он что-то не знает. Понимаете? А не который всегда все знает, и на все у него ответы есть. Кто может сказать, я не знаю, я еще с этим не разбирался. Надо почитать. Пусть Господь нас с вами благословит. Давайте мы встанем, помолимся. У нас еще песня. Хайк есть песня, да? У нас еще. Сегодня, кстати, Хайк отдуется в прямом смысле слова за всех. Он же дует на. Есть же такое выражение по-русски «отдуваться». Вот он отдуется. В прямом смысле слова. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите, «отдуваться за всех».